Приветствую, братья и сестры. Давайте сейчас откроем вместе Священное Писание. Это второе послание Иоанна. Там одна только глава, это очень короткое послание Иоанна. И прочитаем 6 стиха и до конца этой книги. Я, пока вместе вы открываете, чтобы вместе со мной следить за текстом, напомню, что Иоанн пишет, это положительное послание, он пишет, он желает благословения этой церкви, обильных благословений. Он также говорит, что ему очень радостно, что он слышит, как дети ее, госпожи этой, как церкви, что дети ходят в истине. То есть это приятная информация. Любой человек, который участвует в служении, который задействован в благовестии, он всегда был бы рад видеть результаты своего служения, своего труда. И когда дети, то есть результат этого служения налицо, что люди остаются верными истине, Слову Божьему, это, конечно, радует апостола. И он также напоминает о том, что госпоже этой церкви, о том, что я напоминаю то, что и вначале, то, что ты уже и знаешь, и слышала, заповедь. И заповедь – это любить друг друга. То есть такое наставление, он не то чтобы упрекает, что церковь страдает, то есть недостатком любви друг к другу, но он подготавливает ее и говорит, что это очень важное, потому что любовь, настоящая любовь как раз заключается в том, чтобы исполнять заповеди Божьи. Настоящая любовь – это когда жить по Писанию, именно по Писанию. Потому что иногда складывается такое впечатление, что, знаете, можно иногда ради какой-то любви можно пренебречь Словом Божьим, обойти его, то есть сделать исключение ради, то есть какой-то особой любви. Иоанн как раз хочет сказать, что ни в коем случае в настоящей любви нет никакого компромисса с Священным Писанием. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Человек, который познал любовь Божию, никогда не попросит меня, нас, нарушить Слово Божие. Никогда. Если он это сделает, мы смело можем сказать, что этот человек не знает любовь Божию. Он не знаком с ней. И вот к этому готовит Иоанн в своем послании. Но далее он приходит к главной, к основной своей теме, почему он пишет это послание. Хотя оно коротко и не все, что он хотел сказать этой церкви, он выразил в нем, потому что заканчивается эта книга тем, что он лично хочет лицом к лицу, не на бумаге чернилом, а именно лицом к лицу передать свои наставления, свою заботу, свое служение, потрудиться для того, чтобы церковь росла духовно и была стойка в вере. Тем более перед опасностью, о которой он говорит в этом послании. Прочитаем 6 стиха и до конца этой книги. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Аминь. Итак, вот это послание. Почти все, то есть мы можем видеть очень кратко, прочитать его на одном дыхании. И, как я уже говорил, что настоящая любовь никогда не пойдет вразрез с Писанием. Вот это слово «ибо», которое написано в 7 стихе, как раз оно говорит о том, что текст, который Иоанн говорил и написал ранее, тесно связан с тем, что он будет говорить о тех обольстителях, антихристах, которые пришли в мир и которые несут вот это еретическое учение. Поэтому ходить в любви, любить друг друга, ну, я так сейчас сокращу, и не принимайте еретиков. Любите друг друга и не принимайте еретиков. Иногда, когда мы хотим выполнить заповедь Христа, любить ближнего, а ближние – это все, это не только родные и близкие, те, кто нас любят, но и враги, но и еретики – это тоже могут быть близкими. И вот для верующего человека, который в своей душе искренне стремится исполнить эту заповедь, наступает момент, когда он немножко путается. Как я могу любить тех, кто на самом деле является угрозой для моей души и для души моих близких мне братьев и сестер? Как? И вот тут Иоанн дает наставление. Он разъясняет, он объясняет, он показывает, как нужно исполнить любовь, эту заповедь, выполнить ее, выполнить все ее условия и при этом не нарушить ее, и при этом сохранить то, что Господь сделал в душе каждого из нас. Перед этим давайте посмотрим, как Бог относится к истине и как Он в Ветхом Завете, то есть какие наставления Он дает. Я предлагаю нашему вниманию посмотреть на Второзаконие 13 главу. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным». И далее написано, «не соглашайся с ним, не слушай его». «Да не пощадит его глаз твой, не жалей его, не прикрывай его, но что? Убей его. И твоя рука должна быть первая, чтобы это выполнить». Вы знаете, иногда мне, я благодарю Бога, что я не живу в Ветхом Завете. Потому что если бы представить, чтобы я жил среди Израиля, и вот выполнить это слово, когда кто-то из моих близких где-то уклонился от истины, я, честно, я не знаю, как бы я поступил. Наверное, я пожалел бы своего близкого, родственника, и, наверное, бы употребил бы все силы о том, чтобы как-то, ну, все-таки предостеречь это. И я бы называл это любовью. Я бы сказал, потому что я его люблю. Потому что... Но на самом деле личные связи, личные отношения, даже близкие, родственные, это близкие отношения, для меня, наверное, бы оказались выше, чем отношение к истине Божией, чем отношение к самому Богу. Вот в чем выбор. Что мы, чему мы отдадим предпочтение? К связям, которые очень дороги нашему сердцу, или же к истине, которую Бог дал нам? Царь Соломон. Он не смог сделать правильный выбор. Он сделал выбор в пользу любимых жен иноземных. Он более их возлюбил, чем Слово Божие, которое обильно Бог ему дал. Он был очень мудрым человеком. Он знал истину, но более ему дороги были отношения с людьми. Чем это закончилось? Он отступил от Бога, и Бог воздвиг противников ему. Мы также с вами знаем историю, как Моисей вернулся с горы Божьей, неся в руках скрижали завета Божьего. И что он нашел в Израиле? Он нашел, что Израиль находится в идолопоклонстве, в глухом, и этот Израиль не просто, а он просто упорствует в этом грехе. Как поступил Моисей? Он встал на край и сказал, кто Господний, ко мне. Все колено Леви стало, они взяли мечи и от края до края прошли, убивая всех родных и близких, кто попадался им по пути. Почему? В этой картине Бог показывает, что каждый человек, каждый верующий человек должен отношение к истине Божией ставить выше личных отношений, даже очень близких для нас. Конечно, в Новом Завете, в учении Иисуса Христа нету таких норм, положений, которые обязывают нас буквально кого-то убивать. Но Слово Божие также рекомендует нам, чтобы мы не закрывали глаза на любое искажение истины. Если брат согрешил против тебя, то иди обличи его, как написано в Матфея 18 главе. Если послушает, хорошо, если нет, возьми свидетелей независимых, скажи ему, не послушает, тогда говори в церкви. То есть мы не должны отношения оценивать выше, чем отношение к истине Божьей. Христос ставил истину и отношение к ней выше земных человеческих отношений. Когда-то Мария пришла с братьями его и сестрами к Иисусу Христу посетить его. Но из-за того, что Христа окружало множество людей, они не могли пройти, попросили апостолов, и апостоли решили, ну, как бы устроить эту встречу. Когда Иисус это услышал, что Он сказал всем людям, чтобы все слышали? «Кто моя мать? Кто мои братья?» исполняющие что? С волю Отца, исполняющие истину Божью. Вот мне мать и сестра и брат. Мы найдем в Библии самые прекрасные отношения, которые только можем иметь и найти во Вселенной. Это отношения Бога Отца и Бога Сына. Бог любил Сына, Бог Отец любил Бог Сына совершенной, безграничной любовью. Но однажды Он прекратил эти отношения на время. Однажды, когда Иисус Христос нес на себе грехи мира, Отец перестал с Ним общаться. Иисус взмолился на кресте, говорил: «Ой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» То есть даже для Бога, который есть совершенство любви, Он показал нам пример, что Он не пойдет никогда на компромисс с грехом. Никогда. Иоанн говорит: «Наблюдайте за собой». Наблюдайте за собой. Чем более в этом мире появляется лжеучений, чем более в этом мире появляется обольстители, верующие, мы, братья и сестры, должны быть более бодрствовать. Мы более должны наблюдать за собой. Именно за собой, за своим состоянием. Как часто мы обращаем внимание на состояние близких нам, братьев и сестер, и при этом мы совершенно не замечаем, в какой опасности находимся сами. Входя в какой-то грех, состояние греховности, мы эксперты по грехопадению других братьев и сестер, но своего грехопадения мы просто не видим иногда. Мы видим сучки, мелкие занозы в глазе брата своего, но бревно, которое торчит в глазу и цепляет, и зацепляет пол церкви, мы этого не обращаем на это внимания. Это неправильно. Но так бывает. Иоанн говорит: наблюдайте, наблюдайте. Обольстители – это интересное слово, которое буквально переводится «сбивающие с пути, вводящие в заблуждение». Вот что делают обольстители. Они сбивают с пути. То есть можно сказать, что ходить в истине – это идти правильным путем, о чем Иоанн в этом послании говорит. А эти люди стараются сбить нас с этого пути, дать нам какие-то ложные маркеры, ложные направления, ложные знаки на этом пути, чтобы мы отошли в сторону, чтобы мы уклонились от истины. И это очень опасно. Здесь Иоанн просит, чтобы мы обратили внимание на две очень важные вещи – чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Верующий должен заботиться о том, чтобы не потерять то, что он приобрел во Христе. Мы многое приобрели во Христе. До Христа я представляю, кем мы были. Я помню, кем я был без Христа. Ужасный, обреченный, плохой человек. Сейчас во Христе. Но опять же, не мое это Христос сделал во мне это дело. То есть я не заслуживал этого, не я работал над этим, Бог работал с этим. И вот теперь я такой, какой я есть. Имею ли я право взять просто-напросто и поставить рисковать этим то, что Бог сделал с моей жизнью? По-моему, мне кажется, не имею никакого права. Поэтому Иоанн говорит: смотрите, чтобы не потерять, чтобы не лишиться то, на чем проведен был труд. Мы имеем свет Божий. Мы осознали зло греха. Мы поняли, насколько этот мир тщетен. Мы с вами имеем превосходство веры. Мы знаем силу Слова Божьего. Мы даже вкусили сил будущего века и даров Духа Святого, как написано. И все это потерять? И всего этого лишиться? Я однажды смотрел спортивную передачу. Это было разочарование в спорте. Это бежит человек, и вот финишная прямая. Он тысячи часов, он сотни, может быть, тысячи километров пробежал в тренировках, и вот он бежит. Да, он оторвался вперед, сзади уже нет противников близко, и вот он бежит. И последние метры, считанные секунды, и вот перед финишем, и что? И он спотыкается. Или его кто-то на долях секунды, на сотых долях секунды обгоняет. А он уже расслабился, бежит, руки поднял, уже представил видеть себя стоящим на пьедестале первого места с золотой медалью. И потом ужас на его лице, разочарование. Он столько тратил, он столько вложил, и он не победил. И он не победил. Вы знаете, мне этот пример для меня и мою христианскую жизнь, нашу христианскую жизнь. Столько усилий, столько было вложено. Неужели мы так легкомысленно должны к этому относиться? Иоанн также говорит, чтобы мы не потеряли своей награды. Каждому верующему человеку, каждому члену церкви будет награда. Это не мое желание, это не ваше, братья и сестры, желание. Так Бог сказал, что у каждого из нас ждет награда. И вот здесь Иоанн вводит такую интересную, полную награду. Что он имеет в виду? Что он подразумевает под этим? То есть, но он увязывает это с той темой, которая говорит. То есть, если мы не будем бодрствовать, если мы не будем наблюдать над этим, то есть полноты награды не будет у нас. Господь дает нам благодать, дает нам слово, дает нам многие вещи, которые помогают нам жить свято. Если мы не пользуемся ими, игнорируем их, то и когда предстанем перед Богом, что, какую награду мы получим? От того, насколько мы бодрствуем, насколько мы остаемся тверды в своей вере, и зависит эта награда. Я думаю, что Господь через Иоанна сказал нам свою волю, что я хочу, он говорит, Сергей, я хочу, чтобы ты получил полную награду. Не половину награды, не 25% или 1%, или как головня из огня. Нет, я хочу, чтобы ты получил полную награду. Каждый верующий человек, истинно верующий, который живет и старается жить свято, он думает об этом. Да, мы в скромности не говорим об этом. Мы не можем говорить о том, что, потому что у каждого награда будет своя. Но Бог каждого из нас знает. Он знает полноту этой награды для каждого. Давайте же не будем мешать этому, давайте не будем препятствовать воле Божьей, чтобы получить эту полную награду. И помешать этому может это наше невнимание к этой проблеме, которую Иоанн говорит. Опасность отступления от евангельского учения, которое здесь Иоанн говорит, по сути, это то же самое, что отступить от Бога. Потому что Слово Божье – это Слово, которое раскрывает нам Бога. И кто не пребывает в этом учении, тот отступает от Его Слова и отступает от самого Бога. И как здесь Иоанн пишет, не имеет Бога. То есть приступать учение, приступать, это значит потерять связь с Богом. Это очень опасно. Вот это слово «приступающее учение», оно также буквально означает «идти далеко» или «идти слишком даже далеко». Слишком далеко. Снова идея идет какого-то пути и какого-то отклонения. Какого-то отклонения. И мы должны оставаться в той вере, в той позиции, в том месте, которое Господь уделил для нас. Потому что обольстители будут стараться, чтобы нас увести. Увести далеко, подальше, чтобы мы потеряли истинный путь. Чтобы мы и шли какой-то другой дорогой. Ну и, конечно же, пребывать в евангельском учении – это значит иметь большие преимущества и благословения. Потому что Иоанн пишет, что пребывающий в учении, он имеет общение со Христом и с Отцом. Имея общение, принимая учение Христа, мы принимаем Христа. А через Христа мы имеем общение с Богом. Потому что Христос и Отец – это одно. И мы через учение имеем эти близкие отношения. Поэтому оставлять эту истину – это очень крайне опасно. Дальше Иоанн говорит о том, как нам нужно поступать к обольстителям. Снова же я повторюсь, что возникает проблема, как, проявляя любовь, исполняя заповедь любить ближних, как нам встречать тех, кто несет чуждое учение, ложное учение. И здесь мы с вами видим, как нужно поступать. И здесь Иоанн говорит о том, что мы не должны, то есть все зависит от того, о чем говорит человек. Вот давайте четко разделяем, о чем говорит человек, которого мы принимаем, чему призывает тот или иной проповедник, а не от того, насколько он убедительно говорит. Человек может выглядеть очень убедительно. Он может настолько грамотно, настолько мягко излагать какой-то вопрос, что он, знаете, не подаст никакого сомнения в истинности своих слов. Он покажется, то есть, очень располагающим к себе. И это опасно. Когда мы переключимся из того, что должно определять любого человека, к тому, что на самом деле себя представляет человек по внешним его признакам. А может быть, этот человек настолько бедственное его положение, что это также заставляет наше сердце быть к нему расположенным. добрым, открытым. То есть обольстители приходят в разных масках, в разных личинах. И единственное, что остается для нас, чем мы должны, то есть руководствоваться, критерий – это истина, это Слово Божье. Помните, апостол Павел однажды пришел в Верию. И тамошние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли апостола Павла, это большой человек, известный в тогдашней церкви, и сейчас для многих из нас он известен, он авторитетный человек, но они проверяли Писание, а точно ли это так? Точно ли все правильно апостол Павел проповедует? Это было благомыслие. Есть такой труд, написанный в начале второго столетия, называется «Дидахе», «Учение 12». Я хочу процитировать цитату из этого. Это, ну, как бы инструкция, как нужно, ну, инструкция, которая помогала верующим, как вести себя как церкви, какие правила поведения. И вот написано следующее. «Принимайте всякого, кто приходит во имя Господа, и потом испытывайте его, чтобы знать, с чем он пришел к вам. Если тот, который пришел, окажется случайным прохожим, помогите ему, чем можете, но пусть он не задерживается у вас дольше, чем на 2 или 3 дня без крайней необходимости. Если же, напротив, он упорствует в другом учении, разрушительном по отношению к тому, о чем говорят апостолы, не слушайте его». Это не значит, что Дидах вот от этого момента стали люди придерживаться каких-то наставлений. Иоанн уже дает эти наставления. В Деянии апостола мы видим, как этот принцип уже спасает церковь и верующих от ложных учений. Мы, братья и сестры, мы живем последнее время, хотя оно и тогда было таковым, но обольстителей и стало еще больше. И нам тем больше нужно быть осторожными, наблюдать за собой, но и опять же быть способными истиной проверять любого говорящего от имени Бога. Любого. Эти слова означают, что мы, чтобы мы испытывали каждого гостя, каждого человека, который приходит от имени Бога. Но если наше одобрение, давайте представим, мы одобриваем, то есть мы не обращаем внимания, и мы принимаем человека, который несет неправильное учение. Что происходит? По любви ли мы тогда поступаем? Давайте поразмышляем. Если наше одобрение и участие простирается на лжеучителей, то это уже не проявление христианской любви, это духовное самоубийство. Он будет нас отводить, как мы уже слышали. Он уведет нас в сторону, далеко в сторону. И это уже не проявление любви по отношению к братьям и сестрам, к церкви, потому что влияние его, коварное влияние, оно распространится на других, на окружающих верующих людей. И это тоже не по любви. И таким образом, это также не проявление любви даже по отношению к этому человеку, который, быть может, ошибается. Он сам заблуждается, его наставил, научил кто-то. Но наша поддержка его, внешнее одобрение, оно не вскроет его неправоты. Он не просто-напросто, мы не поможем ему признать свою неправоту и покаяться. И самое главное, в этом нет любви к Богу, потому что мы своими действиями просто-напросто или напрямую участвуем во зле, или просто способствуем распространению зла в церкви. И это тоже не любовь по отношению к истине. То есть вот чему Иоанн в своем послании пытается наставлять верующих. Не поддерживайте. То есть он говорит, не принимайте их в дома. В то время очень много ходило таких, знаете, странствующих миссионеров. Были гонения в разных местах, и поэтому верующие очень часто вынуждены были ходить по всей вселенной тогдашней, по Римской империи. И, конечно же, приходили. Иногда... То есть верующие всегда были раскрыты сердцем. Они везде, где бы они ни были, в какой национальности ни жили, они открывали свои дома. И любой, кто скажет во имя Господа Иисуса Христа, для ним двери в дом открывались. Но вместе с истиной, с истинными детьми Божьими ходили и, то есть люди, которые, ну, как Иоанн здесь говорит, они были обольстителями. Они просто шли и сеяли ложное учение. Здесь касается конкретного учения. Это учение, то есть было, гностики распространяли такое учение, которое, ну, искажало доктрину о воплощении Иисуса Христа. Но, друзья, Сейчас я даже не хочу в тонкостях, к этой, именно к этому вопросу христологии относиться, потому что в разные времена, в те времена это было самое актуальное, одно из самых актуальных нарушений истины. Но и в наше время, то есть и сегодня есть отхождение от истины, есть ложные учения, которые в тех или иных доктринах имеют совершенно чуждые представления, не библейские представления. И нам сегодня, нам нужно разбираться и быть и сведущими в Писании, чтобы быть готовыми определить любого говорящего от имени Бога, использующего Священное Писание. То есть нам очень важно, как Церкви Божией, нам нужно изучать Слово Божие. Нам нужно знать, к чему оно призывает, чему оно учит нас. Поэтому, конечно же, но, как Иоанн здесь, мы можем принять таких людей. И когда мы принимаем таких людей в свои дома, мы тем самым, как будто бы участвуем в этих делах. Мы говорим о том, что мы согласны. Я поддерживаю тебя, я поддерживаю то, что ты делаешь. Поэтому я одобряю, принимая такого человека в свой дом. Конечно, мы можем соучаствовать в этих путях разными способами. И сегодня мы можем просто преступное молчание, нерадение, безразличие, личное участие, общественная поддержка, помощь, внутреннее одобрение, открытое оправдание и просто защита. То есть это разные виды, как мы можем участвовать в злых делах. Но этого не стоит делать, потому что это злые дела. А мы – дети света. Ложное представление о любви – это ошибка многих людей. Мы с самого начала говорили, что любовь никогда не потребует от нас, настоящая любовь, искажать Писание, нарушать Писание. Никогда. Но если мы вооруженные ложной любовью, ложное представление о любви, то она лишит нас быть людьми, которые способны будут видеть, способны давать объективную оценку тем, кто имеет определенные проблемы из наших близких и нам родных людей. Если мы имеем ложные представления от любви, мы очень легки и доступны для обольстителей. Они очень легко проникнут в наше сердце и тогда смогут отравить и нашу душу, и душу тех, кто будут с нами, кому через нас они проникнут в их сердца и в их сознание, размоют те евангельские принципы, на которых мы должны твердо держаться. Если мы имеем ложное представление о любви, то мы тогда не сможем реагировать на упрямство иногда в грехе, даже иногда членов церкви, если вооружимся ложной любовью. Если мы будем действовать не так, как учит нас Писание, а так, как нам якобы диктует наше сердце по признакам каких-то наших личных взаимосвязей. Братья и сестры, так не было. Грех, он всегда остается грехом. И мы все согрешаем, все буквально согрешаем. Но ни в коем, не топите брата, не топите сестру, которые не понимают, не видят своего греха за своей, к сожалению, но я скажу эту правду, ложной любовью. Это ложная любовь. Если ваша якобы любовь не помогает брату, сестре избавиться от греха, не лгите на истину. Вы не любите. Вы почему-то, по каким-то другим причинам используете эту любовь. Любите Господа, это совет, и Его истину. И тогда и тот, за кого вы переживаете, он будет исцелен. Ложное представление о любви – это также ложное представление о Боге. Иногда людям кажется, что Бог, Он же любящий, Он любит, Он всех любит, Он всех прощает, поэтому не нужно переживать. Но знаете, по-моему, в Библии, кроме того, что говорится о том, что Бог любящий, написано, что Он и святой. И я не думаю, что у Бога проблема между любовью и святостью. Что он думает, а как бы мне сейчас поступить с тобой, по любви или по святости? Бог так не действует, у него он совершенен. Его любовь не идет в компромисс с истиной. И его истина всегда с любовью, всегда. Да, мы иногда люди, пользуясь этими местами, писаниями, этими истинами, иногда то у нас любви не достает, поэтому даже в попытках помочь кому-то мы иногда упускаем этот момент любви, и тот, кому хотим помочь, не ощущает ее, и поэтому закрывается в себе. Да, это неправильно, это проблема, это серьезная проблема. Но все равно братья и сестры. Бог – это Его атрибуты – любовь и святость. Поэтому Он совершенно пользуется всеми одновременно своими качествами. Он Бог. Но Он хочет, чтобы и мы любовью Божией вооружились и были способны исполнить истину. Исполнить истину. Друг к другу проявлять любовь, как это положено. Если приходят те, кто приносит чуждое учение, мы также скажем им, что мы любим вас, но наша любовь будет точно соответствовать истине. Если вы исправите свое понимание и примете истину, как мы ее понимаем, добро пожаловать, мы вас приветствуем и принимаем. Но если вы упорствуете в своем заблуждении, а мы знаем истину, потому что истина Божья – это любовь Его, и мы знаем, как ее использовать и применять, то тогда, то есть нам будет легче. Мы никогда, нам не придется переживать от того, как правильно мы поступим ли мы правильно по любви. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы пользовались, обязательно всегда действовали по любви. Хотя иногда нам, людям, эту любовь трудно применять, потому что мы люди. Но давайте ни в коем случае не допускать или проверять, когда мы говорим, что мы любим, проверить все-таки, насколько эта любовь соответствует божественной любви, чтобы нам нигде не нарушать истину, не нарушать Слово Божье. Пусть в этом поможет нам Господь. Аминь. Давайте помолимся.